В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в книжный клуб! Сегодня нас ждет встреча с такой историей, которая произошла давным-давно, и кажется, она вроде бы не имеет отношения к нашей жизни, но когда начинаешь читать, когда начинаешь разбираться, что там происходило с героем, ты понимаешь, что это настолько интересный вообще пример, настолько интересный для нас характер и настолько связано с нашим временем, с нашими проблемами, что просто диву даешься. Я вам сразу представлю нашу гостью. Это Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». Добрый день, Анна.
Здравствуйте.
А книжка, о которой мы будем говорить, называется «Битва за праведность». Ну, не пугайтесь, может, название немножко такое, ну, как-то, ну, понятно, ну, битва, ну, за праведность. А написала ее Мацола Исхойл. Правильно я делаю ударение, да?
Да, все верно.
На самом деле эта книга, вот как мне показалось, она вообще о том, что в истории как-то все повторяется, скажем так, да? Что даже люди, которые жили в 586 году до нашей эры, а речь там идет о библейском пророке Иеремии, который вот именно тогда как раз в то время жил, что вдруг, если на эту историю посмотреть каким-то свежим взглядом, она может оказаться неожиданно, может оказаться нам полезной. А вы как считаете, о чем эта книга?
Ну, в общем-то, в названии много сказано, и действительно об этом и есть, что битва — это серьезно, это сражение, это когда все тяжело вокруг, это совсем некомфортные обстоятельства.
Гремит канонада,
когда
вообще
канонада,
танки идут.
Да, да, все верно, именно так. Тем более вот после Дня Победы, который мы совсем недавно отпраздновали, да, по-моему, вообще самая такая тема насущная, по крайней мере, своевременная. И праведность — это вообще такое слово очень широкое, да, тут можно о самой праведности, наверное, часами и днями, и неделями говорить, и что значит бороться за нее, сражаться за нее.
Ну, я думаю, что вот самое интересное, что автор не просто там дает такие тезисы, вот так вот боремся, раз, два, три, там, 10 тезисов, так вот сражаемся, а он берет жизненную историю вот этого пророка Иеремии, жившего давным-давным-давно, и так ее как-то представляет, что вдруг она начинает открываться какими-то неожиданными гранями, сиять новыми красками. Вот, а как вы думаете, почему ему понадобился Иеремия вообще? Вот что-то в характере этого героя его привлекло или во времени, которое он жил?
Кому? Автору?
Автору, да.
Автору, я думаю, что много очень связано у него каких-то личных, своих собственных примеров, которые были вдохновлены так или иначе примером этого пророка. Поскольку автор является служителем церкви, то, я думаю, он вдохновляется многими героями, но вот Иеремия, вероятно, один из них. Потому что если даже посмотреть на историю, ну, я не спрашивала, конечно, самого автора, но вот если так представлять, в каких условиях Иеремия жил, и сравнить с автором, который приехал из Норвегии, самой такой богатой, самой обеспеченной страны во всем мире, приехал в Россию где-то лет 20 назад. Если кто-то помнит эти времена,
как это было.
Да, как это могло показаться вообще вот западному человеку, который вырос в комфортных условиях в норвежских горах.
Тем более, что 20 лет назад у нас было не очень комфортно.
Конечно, это совсем было далеко не то, что сейчас, но уж тем более далеко не то, что было в Норвегии. Поэтому я думаю, что близко ему этот пример был, и как он постоянно подчеркивает вот верность Иеремии своему призванию, своему делу, своим словам, которые он вот, как, ну, постоянно в своей жизни произносил. Я думаю, что это хороший очень пример и пример для подражания.
Но давайте
оставаться верным.
Расскажем, что там происходило с Иеремией. Хотите, я расскажу? То есть,
да, пожалуйста.
Расскажу очень просто, поскольку я не историк, но вот эта ситуация, что Иерусалим в осаде, царь Навуходоносор стоит в осаде, там уже 11 лет это продолжалось, и На самом деле есть как бы два выбора для жителей города. Либо сдаться, либо восстать, либо противостоять вот этому завоеванию.
Да.
И, ну, кто же хочет сдаваться-то, да?
Никто
понятно,
не хочет.
Да. Понятно, что
все
не хотят. И там даже ну, происходит такой момент, что царь Сидекия, он как раз ну, высказывает как-то, поднимает протест против вот этого завоевателей. И, в общем-то, это как раз и заканчивается разрушением Иерусалима. А этот пророк Иеремия, он как-то вообще какой-то странный, он идет против течения. Он,
да.
Он что-то такое вот свое и говорит, и говорит, и говорит, что нужно подчиниться, что это вот какая-то кара Божья, да, что вот народ сам виноват, что он ушел вот от почитания истинного Бога и пошел там к идолам, да. И, ну, естественно, его никто не хочет слушать. Кто же захочет такое слушать?
Никто не захочет. Тем более, что там было много других пророков, которые говорили, что, конечно же, мы одолеем врага, конечно, надо стоять и защищать свой город. И вроде бы все звучит правильно, но только вот был еще другой голос, который говорил противоположное. И поэтому всем людям и всем военным тоже людям хотелось, конечно, идти и защищать. Но, с другой стороны, тоже там был момент, что многие люди говорили, ну, и раньше нам удавалось побеждать. И раньше вот Бог нам давал победу, мы же израильтяне. Действительно, израильтяне как-то устрашающе звучали для тех народов в то время. И поэтому всем казалось, что и сейчас тоже это произойдет. Вроде как, почему сейчас должно все измениться? Но, кстати, надо заметить тоже, что пророк Иеремия был очень молодым человеком, когда он получил вот этот призыв нести пророческое служение. Он даже там, когда Бог пришел к нему, он с ним начинает как бы спорить. Ну, Господи, говорит, я молод, я не умею говорить. А Бог ему говорит, иди и скажи, иди и делай то, что я скажу.
А его еще называют плачущим пророком. Он, видно, все-таки очень много страдал от того, что он
конечно,
против течения. Есть даже такая Библия книга «Плач Иеремия». То есть вот книга пророка Иеремия и «Плач Иеремия». Но вот, а вот я думаю, вот против течения, да, вот. А с чем можно эту ситуацию сравнить? Вот, например, сейчас в нашей жизни.
Но поскольку здесь речь идет об истине, да, о праведности, об истине, то в нашей жизни то же самое. Можно быть человеком, который всегда хочет поступать правильно, а можно быть таким, который поступает как все. Потому что как все, оно вроде как
легче,
удобнее. Да.
Легче.
Да, ну то есть если, например, там мне вот в магазине сдачу дали больше, чем надо, ну что-то я буду говорить, да?
Ну да.
Как бы, ну любой же взял бы, да и себе эти деньги оставил. А зачем я буду говорить? Ну подумаешь, солгу, да, что здесь такого?
Ну вот, ну, кстати, вот сейчас тоже такая вот модная тема экологии, потому что мы же год экологии сейчас у нас объявлен. Кстати, многие даже не знают про это. Но вот очень многие люди говорят, а что это я буду там на помойку выносить? Некоторые даже из форточек до сих пор мусор выкидывают. Слушай, легче. Что я буду сортировать этот мусор, еще напрягаться? Да какая разница? После меня хоть потоп. Вот это похоже, мне кажется, да, на
ситуацию?
Да,
абсолютно.
А что, все так делают? А что, я особенный, что ли, какой-то?
Да.
Много таких ситуаций. Или, например, вот взять ситуацию с коррупцией, да, там, со взятками, да. Ну, все же дают взятки, да. Только что легче, да?
Да, легче экзамен сдать.
Экзамен.
Легче поступить. Пить куда-нибудь, да?
Ну, да мало ли, разные бывают ситуации. То есть, в принципе, мы, как и пророк Иеремия, все время тоже сталкиваемся с такими ситуациями, где надо быть не как все, да?
Да.
Но вопрос, как мы на них отвечаем.
Совершенно верно. Да, это главный вопрос. Он далеко не второстепенный. И автор об этом пишет, что поступать правильно, это всегда этому есть время. То есть никогда не бывает такого момента, когда можно поступить неправильно. То есть если уж ты правильно поступаешь, ну, значит, так правильно и поступай. У него там интересный пример тоже с парковкой дается. Вот для меня, как для водителя, это вообще очень актуально. Он говорит, я подъезжаю однажды к дому и смотрю, ну, все места заняты. Единственное место, которое я вижу, это вот, ну, прям у подъезда. И думаю, ну, как-то некультурно вставать. Ну, люди ходят. Ну, то есть, ну, занимать такое место вот у самого подъезда некультурно. И поеду, поищу другое место. И начинает искать. И, наконец, далеко-далеко где-то паркуется. Идет домой, обратно к этому подъезду. И видит, что там припарковано на этом месте,
ну,
куда
да,
он
да.
не
и
подумал
и
встать. Другая машина.
Зачем старался?
Да, и вот он думает, ну, вот действительно, зачем же я так? И говорит, он, я услышал голос внутри, что, ну, никогда не бывает неправильно поступать правильно. И он говорит, я успокоился, я правильно поступил. А дальше, ну, это уже дело каждого. Каждый человек сам за себя отвечает, конечно. Но, тем не менее, лучше поступать правильно. Тогда и совесть чиста вроде как, и настроение хорошее.
Хорошо, друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы», и мы говорим о книге Мацола Исхойла «Битва за праведность». Это пока очень весело. Вернемся к вам через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ну что ж, попробуем сейчас опять перенестись во время героя книги пророка Иеремии, а потом посмотреть, вот как это тоже с нами как-то связано. Что там дальше происходит? Дальше там автор говорит о том, что стоит поподробнее изучить его жизнь, и о том, что... он говорит там очень интересно, мне понравилось, что такое страх Господень. Вот. Угу. Он говорит, что это не значит вот бояться, что Бог тебя накажет, все время бояться его как какого-то, ну, я не знаю, полицейского, который с дубиной гоняется за тобой. Да. И вот отслеживает, когда ты что-то неправильно сделал, он тебе этой дубиной сразу по тебе по голове. Он говорит о том, что это не такая должна быть боязнь, как врага, а трепет, да, и вот почему этот пророк Иеремия, он как бы терпел и поступал вот именно так, как ему говорил голос Божий, как он слышал это.
Хотя царь несколько раз ведь его вызывал, даже когда был момент, когда его посадили в тюрьму, он сидел в тюрьме, и причем в таких ужасных условиях, и потом царь его вызывает спустя какое-то время и говорит, ну что, давай, наконец, скажи, не завоюет ведь нас Навуходоносор? Давай, признай.
Да, скажи, что я хочу, я хочу услышать.
Да, скажи, что я хочу услышать, все верно. И опять Иеремия ему говорит, нет, ты будешь взят в плен, и все жители Иерусалима будут уведены в плен, Иерусалим будет разрушен. Ужасная правда. То есть вот он сидит в этом комфортном, да, зале царя. Царь наверняка перед ним всякие яства расставил, стоит, сидит и кушает. И вдруг у него такая возможность или согласиться и получить весь этот комфорт, выйти из тюрьмы, или же все равно настоять на том, что Бог ему сказал. Тут не иначе, как действительно такой страх Божий, вот как автор говорит еще, уважение перед Богом. Мне тоже это так понравилось, это слово. Вот я настолько уважаю Бога, настолько уважаю то слово, которое он мне сказал, и вообще вот тот призыв, который он мне дал, делать это. Ну, то есть это же трепетно, правда, если представить, что такой вот Всевышний царь царей, который над всем правит, и он мне вдруг дал какое-то задание. Я думаю, да, надо тут близко вот это помнить, да, постоянно перед собой держать, чтобы не соблазниться на какие-то вот такие вещи, как земной там комфорт вот в палатах царя. И из уважения перед этим Всевышним все равно делать то, что он сказал мне делать, и говорить то, что он сказал говорить.
Ну вот мне кажется, это тоже так может быть трудно, если мы слишком увлекаемся как бы нашими, ну, материальными, скажем, условиями жизни, да, и это становится для нас очень главной целью, да, и тогда нам трудно вот как этому царю услышать, что прежде всего надо любить Бога и ближнего, да, думать о том, чтобы не только взять себе, но и поделиться. Нам уже не хочется это слышать просто, да? Нам хочется слышать, какие мы успешные, сколько там нас всего, как мы чего-то получим, какими мы станем замечательными, чего добьемся. Да. Вот, мне кажется, похоже чем-то.
И помимо материального аспекта, тут есть еще и другие тоже, как автор называет, вот четыре рассматривает битвы за праведность. То есть это когда мы стоим перед выбором, или же все-таки сохранять истину, да, или популярностью, например, соблазниться. Потому что, ну, если бы вот Иеремия, да, согласился сказать то, что от него хотят услышать, он, конечно, сразу стал бы популярен и сразу приобрел бы благоволение такое вот в глазах всех людей. А иначе он же постоянно был гоним, все норовили как-то его обидеть, оскорбить, унизить. И даже его же коллеги сажали его там в яму куда-то, в которой не было ничего вообще, даже дна как такового не было, там была грязь в этой яме, и он сидел много дней в этой грязи, пока один человек его оттуда не достал. Его так хотели убить, не давали ему ни еды, ничего. Я думаю, как это даже представить себя, вот сидеть в яме с грязью, ужас. Хотя ведь совсем чуть-чуть, ну, казалось бы, нужно сказать только то, что все остальные говорят, и все, и ты свободен. Поэтому тут и популярность, и удовольствие, как тоже автор говорит. Можно же как-то соблазниться какими-то удовольствиями и тоже пойти на поводу у всех и соглашаться с ними. Так что, да, серьезный для нас пример. И особенно вот в конце книги, вообще мне конец книги больше всего нравится, ну, может быть, мы не сразу скажем, что там, но если можно такую интригу создать, то в конце книги это, ну, вот самый такой триумфальный конец, хотя после всех этих скорбей, которые прошел Иеремия, не случайно, да, мы упомянули уже книгу «Плач Иеремии», потому что он действительно плакал, там, если вот читать эту библейскую книгу, там в некоторых главах он задает вопрос и жалуется буквально, зачем меня мама родила, и зачем папа радовался, когда ему сказали, что у него сын родился. Он вот буквально такие, ну, грубые слова говорит, он вообще жалеет о том, что он родился, после всего того, что им приходится переживать. И особенно, я думаю, тоже, вот он же понимает, что действительно будет город сожжен. То есть ему жаль людей-то, по сути, тех самых людей, которые в него же плюют и его же не хотят слушать и оскорбляют. И я думаю, ну вот как же у него сердце не обозлилось при этом, что он не захотел сказать, ну и ладно, и живите как хотите, а я пойду куда-нибудь, удалюсь, да, в какой-то там...
Он был, видно, терпеливый очень, как бы терпеливый. Он даже если не понимал, он вот как бы...
Видимо, да.
Да, ну, стоял тут, на этом.
Да, да, много добродетелей явно в нем было. Иначе, наверное, он не смог бы выстоять, наверняка бы или махнул рукой, или что-то сделал. Хотя при этом он пережил ведь несколько царей, вот помимо этого Сидеки. Там еще были несколько царей, при которых он вот оставался, то есть все равно живым, невредимым при всех этих его перипетиях. И, в общем-то, так и случилось, как он говорил, что будет это уничтожение. Действительно, пришел Навуходоносор и увел всех в плен, и очень много жителей Иерусалима вообще были убиты. Было уничтожение полное. И Иеремия, он еще и потом тоже говорил то, что ему Бог его просил сказать, что оставайтесь, те, кто еще выжил, он говорит, останьтесь здесь, в Иерусалиме, и начинайте отстраивать город. Такое было вот слово Бога. И тогда люди все равно его не слушали. Вот тоже, какое же это было упрямое тогда население. Просто удивляешься, да? Почему так? Они уже увидели, что он прав. И он действительно был человеком известным, да? То есть все знали, что он говорит, и они увидели, что его слова подтвердились. И все равно, получается, они дальше не слушали его. Он говорит, оставайтесь, стройте здесь. Они говорят, нет, мы уйдем отсюда. И его же еще с собой увели насильно, ушли в Египет. И, в общем, там они в Египте находились, и он там им тоже говорил, давайте возвращайтесь. Теперь можно возвращаться, можно отстраивать город. Но они все равно не возвращались. И он там с ними находился, и постоянно вот это служение свое нес, говорил то, что ему Бог говорил сказать. В общем, там он так и умер, ничего не увидел.
А вы знаете, я что подумала сейчас, когда вы это все рассказывали, как бы увидела эту картинку, что немножко тоже похоже. Вот бывает, что родителям по отношению к детям приходится быть такими вот, терпеливыми, несмотря ни на что. И потому что они говорят, сделай то, а ребенок делает все наоборот. И чего-то от него требует, он говорит, не буду делать, особенно если подростки, они там прямо бунтуют, да?
Да.
И уже если это родитель, да, ребенок,
или учитель, или учитель, еще кто-то, да, из
взрослых, то самый мудрый тот, кто потихоньку, шаг за шагом, не взрываясь, не гневаясь, будет подростка этого наставлять как-то на путь истинный, повторять, объяснять. Вот. И на самом деле ведь это образ Бога тоже, да, который к нам тоже так относится.
Он терпеливо,
же, да, он много раз дает нам, как говорится, шанс встать, и если мы заблудились, снова пойти правильным каким-то путем, и не извергает на нас сразу огненный дождь там какой-то, да, не бросает нас куда-нибудь в бездну. Вот интересно,
да, как, да? Да,
то есть получается, что образ этого пророка Иеремии — это образ тоже Божьей любви, такой вот, да, терпеливый,
но... Да, я скорее соглашусь с этим.
Спокойный, да, настойчивый любви,
потому
в хорошем смысле слова.
Его цель в любом случае — сохранить нас. То есть он знает, что будет, он знает каждую секунду нашей жизни, и он хочет нас сохранить и уберечь от всяких наших бедствий, предупредить нас и посылает нам разные знаки и предупреждения. И тогда, да, что мы сделаем? То есть если даже мы не слушаем, все равно будет продолжать это делать до самого последнего нашего вдоха. Ну, кстати, вот на этом месте было бы интересно, да, услышать, если нас слушает кто-то из подростков, из молодых людей, какое их мнение на этот счет, вот что им мешает или наоборот, почему им легко бывает каких-то людей слушать и прислушиваться к ним, если кто-то может позвонить.
Ну, не обязательно из подростков, может быть, вот, да, кто-то бывает в этой ситуации, когда, да, когда трудно слушаться, хотя ты, допустим, может быть, и понимаешь, что это то, что надо, или в другой ситуации, когда вот есть это конфликт между правдой и комфортом, как, да. Чтобы сказать правду mm-hmm. или сохранить комфорт, или популярность. То есть вот когда это возникает в жизни и в вашей жизни, может быть, тоже интересно будет примеры услышать какие-то. Сейчас напомним снова наш телефон и продолжим потом.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
У нас в гостях сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы», и мы обсуждаем книгу Мацолы Исхойла «Битва за праведность». Ну вот, как Анна сказала, это пастор очень большой церкви в Москве, да? «Слово жизни».
Да?
Он написал не одну книгу. Я помню, мы обсуждали его книгу «Команда», тоже очень интересную. А какие еще книги он написал?
Есть еще одна книга «Чудо общения с Богом» называется. Это книга о том, как общаться с Богом, как слышать его, как его искать.
Ну вот. Так что у нас уже вторая книга автора, можно сказать, в эфире. Ну, я тоже со своей стороны хочу отметить, что книги очень живые, они такие захватывают тебя, да?
Да.
То есть, как бы, ну, видно, что автор сам очень это все проживает, как-то переживает, имеет дар это выразить. То есть вот я вторую книжку его прочитала, но с большим удовольствием, честно скажу, и она как бы не ограничивается только вот кругом там, я не знаю, там, прихожан церкви или вообще верующих людей. Она вообще для любого человека, мне кажется, будет интересно, потому что она говорит о таких жизненных коллизиях, да, когда мы должны сделать выбор, когда мы должны, как говорится, придерживаться каких-то своих ценностей, но это очень трудно сделать, да, и вот он вытащил такой вот древний, можно сказать, пример, кажется, из Библии, и он оказался очень-очень актуальным для нас сегодня. Пример вот этого пророка Иеремии, который, вот как сейчас мы даже выяснили, он образ такой Божьей любви, такой терпеливый, не раздражающийся. Мне вот это, кстати, только сейчас пришло в голову, на самом деле. Это не заготовка, честно скажу. Вы когда стали рассказывать. Вот. Ну, действительно, Библия полна образами, прообразами, и поэтому вот здорово, когда мы это открываем. И здорово, когда мы сравниваем ее со своей жизнью, потому что она для этого специально и написана. Это такое живое слово, которое нам дано в помощь и дано, чтобы мы могли в нем черпать мудрость, то есть она очень как бы оживает и проявляет наши жизненные ситуации. Вот.
Совершенно
это
верно.
Это я хотела сказать. Ну что, давайте вернемся к нашему герою, к пророку Иеремии. Вот там есть еще очень интересная глава. Вот пока даже не знаю, какие там провести аналогии с нашей жизнью, потому что дело в том, что глава называется «Праведность и разум». И дело в том, что как бы Бог давал этому пророку Иеремии все время какие-то очень странные задания. Например, один раз он ему сказал купить льняной пояс, а сначала он носил этот пояс, а потом он сказал, сними с себя этот пояс, иди к Эфрату, и там спрячь этот пояс в расселине скалы. Ну, Иеремия, честно говоря, не понял, зачем ему идти там далеко-далеко, но он это сделал.
Да, расстояние очень далекое было.
Большое. А вы не знаете, сколько там было примерно ходьбы?
Ну, много километров,
много
я думаю.
Много километров.
Да, то есть несколько часов, я думаю, нужно было идти.
Ну вот, он пошел, потом вернулся на свое место, где он жил. Через некоторое время Бог ему говорит, иди, снова вытащи этот пояс, да? Но какие-то странные приказания. Он пришел, вытащил этот пояс, и этот пояс сгнил совсем. Дальше ему Бог говорит, что этот испорченный пояс, он подобен народу Израиля, который я сокрушу за его негодность, за его неверность. Вот как бы через такие простые вещи он ему дает образы.
Угу. Вот. Да, это правда. Конечно, я не знаю, вот может ли кто-то отождествить себя с этим, да, потому что, ну, в наш век ведь разум человека, он особенно имеет такой большой вес, что как-то мы все хотим подвергнуть какому-то логическому осмыслению, и прежде чем услышим, что что-то нужно сделать, нам вот хочется обязательно проверить, насколько это логично, насколько это разумно, какую-то пользу принесет, вообще что будет. То есть хочется сразу вот конец увидеть, да, зачем это нужно. Если, допустим, Иеремия узнал сразу, да, что это будет, что он запишет этот пример, и потом люди будут читать и будут понимать, тогда, наверное, было бы проще. А так непонятно, вот иди и сделай. И никаких объяснений. И я думаю, сегодня, возможно, даже еще сложнее, что у нас разум правит миром. Но и здесь автор тоже другие вот приводит какие-то примеры, которые тоже меня очень впечатляют. Они, может быть, не столь звучат символично, да, как с поясом, потому что пояс действительно тут символ. То есть много слов не нужно, чтобы представить эту картину и нарисовать в голове сразу вот это все объяснение. И еще один пример, который автор приводит, про одного человека-служителя, который, по-моему, в Норвегии тоже жил, был довольно известным и популярным за свою обширную такую работу. И вот однажды он слышит голос Духа Святого, говорит, который ему сказал пойти в лес и спеть псалом. Конкретный, причем псалом. Вот тоже, казалось бы, да, ну я могу и здесь, можно подумать, да, псалом спеть. Зачем мне в лес идти? Тоже, наверное, там путь, может быть, не совсем такой близкий. Может, у него дела какие-то в это время были. То есть много может мыслей быть. Но вот здесь, пожалуй, могут слушатели наши отождествить себя с тем, что бывает ведь какая-то мысль возникает, вот сделай вот это. И вдруг мы начинаем думать, зачем я это буду делать? Там, может быть, пойти куда-то, да, может быть, позвонить кому-то, может, у кого-то прощения попросить, вдруг какая-нибудь там мелочь мелькнет в жизни, в голове. Или, может быть, мысль, письмо кому-нибудь написать, человеку, который давно-давно не видел. И вдруг мы начинаем как бы вот пытаться затушить это. Ну, зачем я это буду делать? Мы давно не общались. Да, наверное, он не рад будет меня слышать. Или еще, или еще что-то. Но вот с этим служителем что произошло? Что он действительно пошел в лес, как только он услышал этот голос, которому сказал идти, он пошел и встал и спел этот псалом. И все, и спокойно вернулся домой. Ну, то есть у него задание было короткое, да, спеть псалом и вернуться домой. Он вернулся. И через какое-то время к нему пришел домой человек и рассказывает, что, говорит, вы спасли мне жизнь, потому что я пришел в этот лес, и я хотел покончить жизнь самоубийством, тяжело ему было, и он уже все приготовил там где-то на дереве. И вдруг он слышит псалом, который пела его мама когда-то, и слова там действительно прекрасные, такие ободряющие. И это его остановило, и человек передумал. Так что вот интересно, я что думаю, иногда да. наши поступки могут спасти кому-то жизнь. Даже... Может быть, не так вот, извините, может быть, не так явно, да, может быть, не настолько, что вот мы от самоубийства кого-то спасем. Но ведь бывает даже какое-то маленькое слово, оно может настолько принести вот человеку какое-то, ну, благоухание, да, что ему, ну, по крайней мере, на один день уж точно настроение обеспечено хорошее и подъем такой жизненных сил.
Поэтому, я думаю, что да, вот, да, правильное тебе? Именно такое сравнение было. Я вот подумала, например, ну, мы бежим часто, да, вот, и, ну, там, видим, кто-то стоит или просит там какую-то милостыню, бабушка какая-то, может быть. И даже не то, что мы не хотим там дать, или даже иногда бросим что-то, а вот что-то все-таки в душе говорит, ну, остановись, может, спроси, как ее зовут, как-то вот чуть побольше будь человеком, да. Но все-таки часто мы заглушаем из-за спешки, не потому что мы плохие, мы как бы вот несемся в своем потоке, да. И вот насчет, как вы сказали, я тоже вот про это подумала. Например, бывает, что приходит мысль кому-то позвонить, вот как ты вспоминаешь кого-то человека, может, там ну, я не знаю, какую-нибудь тетю свою или там друга какого-то давнего. Вот. И действительно, может быть, тоже надо это слушать, такой тихий вот этот голос внутри себя, и на него откликаться, потому что действительно, ну, в такое время мы живем, что мы, в общем-то, такие эгоцентристы, да, большие. То есть мы как бы отключаемся и снова на свои планы, проекты. Ну, не то чтобы мы злые, но мы просто на себе зациклены, да, на своих.
Что много внимания, что у нас отвлекает. И я думаю, что тоже часто мы, может быть, вот сами немножко отверженные, что ли, что мы ждем, когда нам кто-то позвонит. И когда нам кто-то звонит, действительно, да, вот что-то приятное скажет, ведь как здорово становится сразу на душе. Думаешь, ну какой же он или она молодец. Ну, вот позвонил и поинтересовался делами. Ну, как приятно. А правда, а почему бы вот нам самим, да, так не делать? И, правда, тогда всем будет жизнь, наверное, лучше. Ну, вот тоже интересно, недавно я разговаривала со своей подругой, она работает в магазине мужской одежды, и она говорит всем покупателям, которые к нам заходят, мы должны говорить «здравствуйте». Ну, в принципе, да, это такой этикет, вот любой из нас, да, заходит в магазин, и все сейчас продавцы уже здороваются. И я думаю, это хороший момент, это хорошая,
конечно,
культура, это приятно.
И покупатели здороваются тоже.
И покупатели здороваются, да. Мария, вот вы здороваетесь. Сразу это чувствуется. Но вот моя подруга говорит, вот знаешь, говорит, ну, наверное... Ну, сколько она сказала, ну, меньше половины людей здороваются в ответ. И говорит, это так тяжело. И я думаю, ну, действительно, как-то вот если поставить себя на место этого продавца, да, ну, это же человек, по сути. То есть можно подумать, ну, подумаешь, он свою работу выполняет там, как робот, стоит всем, говорит, здравствуйте. Я думаю, да он вообще не робот, но он же человек, правда, если ему в ответ не скажешь ничего, потому что, ну, я сама тоже, бывает, захожу не в настроении вообще общаться, мне хочется посмотреть, выбрать, и все, и хочется, чтобы меня не трогали, вот не надо мне ходить и там вам чем-то помочь выбрать, и смотрите вот это, и смотрите вот это, думаю, да вот мне этого не надо.
Нет, ну это, наверное, да. Но тут еще вопрос, что просто в больших, наверное, магазинах действительно, может, люди не всегда здороваются. Ну, например, когда я покупаю продукты вечером, достаточно большие, в большом продуктовом таком маркете, то когда подходишь к кассе, сам кассир первый говорит «здравствуйте», ты, естественно, тоже говоришь «здравствуйте», хотя очередь бывает,
да,
стоит.
Когда уже кассиру, да, это другое дело, да, тут вроде как у вас уже взаимодействие, что-то, он тебе приятное делает, и ты ему приятное делаешь, а когда вот просто зашел посмотреть и с тобой поздоровались, я думаю, конечно, нужно обязательно здороваться в ответ и улыбнуться еще, и сделать человеку вот приятные какие-то минуты доставить.
Ну, вот так интересно получается, что оказывается вот такая, да, древняя история, она как-то дает какие-то нам размышления, откликается как-то в нашей жизни. Но были там еще очень интересные у него моменты вот таких вот непонятных каких-то вещей. Вот, в частности, он вот надевал ярмо на себя, когда, когда он хотел этим показать, ему Бог это подсказывал, одеть на себя ярмо, чтобы предсказать пленение будущее.
Да, что таким образом вот Навуходоносор тоже как будто наденет ярмо, то есть тем самым возьмет их в плен. Это тоже такой символический образ этого пророческого слова. И был там другой пророк, который подошел и снял это ярмо с него и говорит, да не будет этого, что вот мы точно так же нападем, ну, то есть ответим и победим этого Навуходоносора, и так что ярмо это снимем с себя. И написано там, так, Еремия повернулся и ушел. Ну, то есть вот видно, что люди его не принимали, и, конечно... Насколько же ему было трудно это все выдерживать, выстаивать. То есть он одно и то же говорит им, говорит, и они отказываются его постоянно слушать. И его же, да, свои же люди, не какие-то чужие.
А еще была интересная история, когда он покупал и разбивал глиняный сосуд, потом он покупал участок земли, чтобы показать, что как бы вернется свобода, что смогут жители вот, ну, пользоваться землей, что наладится жизнь,
да,
как говорится.
Что этот плен будет не вечно. Вот это действительно, вот я о чем говорила в начале книги, что, извините, о конце книги, о том, что там вроде бы нету такого вот торжества, что наконец-то все сказали, молодец, Еремия, точно, чего же мы тебя раньше не слушали? И он такой вот довольный, да, в конце дней своих, что ну, наконец-то, слава Богу, все было не зря. Но на самом деле все закончилось совсем не так, то есть он так и не увидел, чтобы его приняли. Но что было дальше? Спустя несколько лет другой уже пророк, Даниил, есть тоже в Библии книга пророка Даниила, он нашел записи, которые вел помощник и ученик Еремея, потому что то, что сам Еремея записал о том, что все это было, Сидекия, царь, уничтожил. Ну, то есть зачем оставлять после себя плохие следы, да? Он все это уничтожил. Но вот помощник Еремея, он снова записал все, что было. Таким образом, до нас дошла книга пророка и плач Еремии, тоже как книга в Библии. И вот эту книгу прочитал Даниил, уже будучи вот в вавилонском плену. И он увидел, ага, точно, Бог сказал Еремии, что это не навсегда будет, что этот плен продлится только 70 лет. И вот начинается тогда молитва Даниила, начинается вот эта вот вера, что все, если Бог так сказал, значит, так и будет. И то есть... То наследие, которое заложил Еремия, оно длится дальше, оно не останавливается, хотя он сам своими глазами этого не увидел, хотя он прожил действительно в скорби всю свою жизнь, но при этом все равно, оставив такой след, далее начинается снова это восстановление Иерусалима из-за Даниила, из-за других там пророков, которые начали поднимать народ и вдохновлять их, воодушевлять, что давайте вернемся и будем строить, что Бог с нами, мы снова увидим победу. И они вернулись и снова отстраивали храм. Так что исполнилось вот это вот тоже символическое, mm-hmm. да, пророческое действие, когда он купил землю своего брата. И да, Иерусалим еще долго потом существовал.
Вот, четвертая битва – это праведность и разочарование. Но мы уже говорили о том, что Иеремию mm-hmm. назвали плачущим пророком, то есть ему нелегко давалась эта его верность, потому что, ну, понятно, что как обычный человек он сомневался, но как, если все время я говорю, меня не слушают, да. может быть, я вообще, как говорится, не то делаю. Наверняка он сомневался.
Да, наверняка было желание, да, все бросить, все оставить.
Вот. Но и вот у него была эта стойкость. А как вы думаете, какая у него была, ну, мотивация? В чем была как бы истоки, какие были его вот этой стойкости? Все-таки, что он стоял, да, вот на этом, на своем истине, на том, что он делал?
Трудно, конечно, я не знаю, сказать, какой у него был характер, да, вот так вот. Ну, то есть мы видим, естественно, по книге, что действительно стойкий был человек и прочее. Но я думаю, что... От силы его призвания и от силы близости его с Богом. Иначе я не вижу вот никакого другого объяснения, потому что просто упрямством брать это, ну вряд ли. Хотя вот был другой, да, человек в Библии, такой герой тоже очень прославившийся, Иисус Навин, который всего лишь один раз от Бога услышал, который ему сказал идти и взять эту землю обетованную, и сказал ему, будь тверд и мужествен. Вот одно слово он услышал от Бога, и все. И всю жизнь потом на основании этого слова он шел вперед, и действительно он вошел, его поколение вошло в землю обетованную. С Иеремией же все-таки было по-другому. Постоянно мы видим вот это его взаимодействие с Богом, как он очень хорошо его слышит, да, даже все вот эти пророческие, символические действия, которые он совершал, там, сосуд разбивал и прочее, и поезд льняной, это мы видим, что Бог ему говорит, и он идет и делает. Потом Бог ему снова говорит, он снова что-то идет и делает. То есть он не делал чего-то от себя, мы это вот нигде не видим, потому что вся практически книга там, более 40 глав, постоянно идет вот это их взаимодействие. И как в начале тоже, когда Бог ему сказал, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Когда он ему там начинает перечить, я вроде молод, не умею говорить. Нет, ты будешь говорить то, что я скажу. И действительно так и есть. Бог сказал, Иеремия сказал. Бог ничего не говорит, Иеремия не говорит. Я думаю, только из-за этого. Наверное, он... Да, больше, не наверное, а точно, ну, как, по крайней мере, мы так uh-huh. видим тоже из авторского замысла этой книги, что вот этот его приоритет, что он уважает больше Бога и чтит больше Бога и истину, нежели мнение людей или что-то другое. То есть все остальное для него как будто вообще не имеет ценности, не существует, за исключением того, что Бог ему говорит.
Спасибо. У нас сегодня в центре нашего внимания книга Мацолы Исхойла «Битва за праведность», а в центре этой книги история библейского пророка Иеремии, которая, как мы выяснили, очень во многом перекликается с нашей жизнью. И вот мы даже просто так размышляя с Анной Ушаковой, которая представляет издательство «Золотая страница», она ответственный редактор, вот мы размышляя с Анной, вдруг обнаруживаем для себя какие-то близкие для нас образы, какие-то ценные для нашей жизни мысли. Вот. И я думаю, что вот это как раз и замечательно, что автор так сумел подать эту библейскую историю, что она резонирует как-то с нашей жизнью и дает какой-то, ну, какие-то практические советы даже нам, можно сказать, какую-то мудрость практическую. Продолжим буквально через минутку. Если у кого-то есть вопросы, пишите, звоните нам. Это передача «Книжный клуб», и мы говорим о книге «Битва за праведность».
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Ну что ж, наш разговор уже, можно сказать, подходит к завершению, и вот мы, как бы пройдя по вот этой истории интересной, захватывающей жизни пророка Иеремии, мы задумались над тем, что же давало ему силу. Что ему давало силу вот так вот идти против течения, да, и быть стойким в том, что он делал, как бы не поддаваться разочарованиям, хотя он и расстраивался, и вот слезы лил, как говорится, да, вот потому что его даже называют плачущим пророком. И вот мы решили, что это близость с Богом, что именно она давала ему силу. Вот, и я думаю, что это тоже очень хороший тоже такой вывод для нас тоже, потому что наша жизнь от нас требует тоже силы, требует стойкости, требует мужества. И просто вот своим упрямством, вот как она хорошо сказала, просто своим упрямством он бы не мог это выполнить, свою миссию, да, просто силой своего характера. Поэтому мы нуждаемся вот в той силе, которая дается свыше, которая дается от близости с Богом, а эта близость с Богом рождается от нашей встречи с Его Словом в Библии, от нашей молитвы, от всего вот этого, то есть от того, что мы строим эти отношения, от того, что мы размышляем над Его Словом, и оно помогает нам размышлять над нашей жизнью, оно дает нам мудрость, дает нам силу. Так что вот еще один замечательный такой вот вывод этой истории.
Да, и есть такая вот последняя главка в этой книге «Битвы, в которых нам не хочется сражаться», так она называется. И
ой,
действительно,
как много,
как хочется нам больше, да, как-то комфортной жизни, спокойной, к этому мы стремимся, и порой кажется, что ну так и должно быть. Зачем эти все сражения, что ну, надо мирно как-то, спокойно существовать, идти по жизни спокойно, так вяло в развалочку. Но независимо от нас самих, действительно, возникают такие ситуации, когда мы ну, просто перед компромисс какой-то, да, вот напрашивается, и мы встаем перед настоящим конфликтом, как нам поступить, что делать, и иногда хочется и опустить руки, может быть, кажется, мы уже достаточно посражались, все уже, пора сложить оружие свое и перестать, и успокоиться. Но вот автор нас призывает не сдаваться. И тоже на примере пророка Иеремии, да, когда вот мы видим, что такой был плод у него, когда Даниил потом нашел его книгу, прочитал, вдохновился, пошел что-то делать, и построили они снова Иерусалим. И так и хочется ему сказать: Иеремия, не сдавайся, дойди до конца, пожалуйста, не сдавайся. Потом мы будем спустя там тысячи лет, да, читать твою книгу и тоже вдохновляться твоим примером, поэтому не сдавайся, пожалуйста. Но слава Богу, что он и так сам не сдался, и без наших вот этих вот подсказок и наших воодушевлений. Поэтому пусть для нас тоже это будет хорошим примером в любой нашей битве, в любой жизненной ситуации, что не нужно сдаваться, не нужно опускать руки, все равно нужно поступать правильно, даже если все вокруг неправильно поступают.
Ну да, и верить, что вот эти плоды, они будут, даже хотя, может, ты их можешь не увидеть. Вот
да,
он, да, не увидеть.
Да,
но
да,
верить,
да,
что вот такая, ну, жизнь в истине, она принесет плод.
Совершенно
в любом случае.
Верно. Ну, даже если мы здесь не увидим эти плоды, на небесах они точно будут. Так что увидим их там. Там тоже прекрасное место, и много обещаний нам тоже в Библии дано об этом. И в конце вот автор завершает, он говорит, приводит слова из послания к Галатам. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В свое время. Когда это время будет, это нам не дано знать, да? Но когда-то оно наступит, это свое время, и да, мы пожнем.
А вот здесь нам Анна написала вот это чудесное заключение. «Очень хорошую аналогию вы провели с жизнью пророка. Спасибо большое. Вы заставили меня задуматься над кажущимися мелочами, которые Бог побуждает меня делать». Спасибо, Анна. Нам тоже очень здорово, приятно, да, что вам как-то вас это затронуло. И вот мы сами тоже, вот, размышляя над его жизнью, вот, прикасаясь к ней, я бы, например, для себя много тоже почерпнула очень.
Да, мы тоже очень затронуты.
Вот.
Есть над чем поразмышлять.
У нас остается несколько минут еще, Анна. Может быть, тогда давайте такой небольшой такой обзорчик. Что у вас там в издательстве происходит? Что вы готовите? Какие? Мы вообще-то стараемся ваши книжки представлять, но вдруг что-то такое, что мы пропустили, и что интересно будет услышать.
Так, из новинок, по-моему, мы обсуждали книги. Но сейчас мы готовим к изданию несколько новых книг. К осени мы готовим их. Одна книга будет Билла Джонсона, называется «Бог благой». Замечательная книжка, я думаю, всем очень понравится. Это известный автор, у него уже написано несколько книг, но наше издательство впервые издает его, поэтому мы очень этому рады и надеемся тоже порадовать наших читателей. И вторая книга из новых тоже готовится к осени, она называется «Это сверхъестественно», автор ее Сид Рот. Тоже новый для нас автор, мы впервые его издаем, но, возможно, кто-то его слышал или видел, потому что он довольно известную телепередачу ведет, у него свой канал так и называется «Это сверхъестественно», где он приглашает людей, которые пережили какие-то вот чудеса в своей жизни, какие-то сверхъестественные действия, и беседует с ними, таким образом вот показывая, что Бог по-прежнему силен, чтобы делать чудеса. И вышла у него книга совсем недавно, в прошлом году, поэтому мы с радостью ухватились за нее и хотим ее издать, чтобы, да, тоже нам воодушевиться и видеть побольше чудес в своих жизнях.
Спасибо. Да. То есть это осенью, да, можно будет ждать эти новинки?
Да, мы ожидаем осенью эти новинки, и потом уже позднее, уже поздней осенью или ранней зимой, мы еще хотим издать книгу уже тоже известного автора. Мы несколько книг его издали. Это Гильермо Мальдональдо. И книга...
Итальянец?
Нет, он не итальянец, да. У него латиноамериканские корни. И он ведет служение и работу во Флориде, в США.
А о чем его книга будет?
Книга его об освобождении, о душевном освобождении, эмоциональном, духовном, тоже в названии слово «сверхъестественное». Так что вот у нас следующий учебный год, да, так с осени объявляется годом сверхъестественных событий. Да.
Ну, это замечательно. Я вот хочу напомнить, если кто-то не помнит, что издательство «Золотые страницы» издает много мотивационной литературы, которая вот дает вдохновение, помогает как-то идти по жизни, разбираться с проблемами и в то же время дает вот этот стимул, да, вот продолжать верить, продолжать вот жить по вере. Это замечательно, я думаю. И сейчас мы уже завершаем. И вот, наверное, главный вывод этой книги, о которой мы говорили, «Битва за праведность» Мацолы Исхойла, в том, что вот для меня она так прозвучала, что сила вот пророка Иеремии, чью жизнь мы сравнивали со своей жизнью, в том, что он был близок с Богом. Да? Это главный источник силы. И вот это никому из нас не надо забывать. Да? Да. Не полагаться на свое упрямство, на свой ум. Хотя это тоже все важно, наши личные качества. Но помнить, что вот есть этот источник силы, и надо к нему, от него питаться, к нему, как говорится, приходить всегда, не забывать про него.
Да, здесь на обложке есть еще очень такое замечательное место тоже из книги пророка Иеремии, то есть автор, он как попросил вот сделать это таким эпиграфом, что ли, прям чтобы на обложке появился. Звучит так: «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Это замечательное обещание, что Бог с нами, и мы этому очень рады.
Спасибо. Ну вот на этом мы завершаем. Благодарю еще раз Анну Ушакову, ответственного редактора издательства «Золотые страницы», за такую живую, интересную беседу. Вот.
Спасибо вам тоже.
Спасибо всем, кто слушал. Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
До свидания.